Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Осии. В прошлой передаче мы начали разговор о первом подразделе второй части книги Осии и выяснили, что он построен по принципу «суд-спасение». Это означает, что вначале здесь речь идет об осуждении Израиля, поясняется, в чем причина такого положения, и, наконец, заканчивается каждый такой цикл вестью о грядущем покаянии и восстановлении Израиля. Вина народа в том, что он отвратился от единого истинного Бога и начал поклоняться идолам. Особенно грустная картина в этом плане наблюдалась в Северном царстве, в Израиле. По всей стране, на вершинах холмов, под раскидистыми деревьями, сооружались языческие святилища. И множество молодых израильтянок участвовало в греховных ритуалах, посвященных ханаанским богам плодородия. И повинны в этом не только те, кто был непосредственным участником культа, но все, кто своим одобрением или просто молчанием поощрял к подобным действиям. «От всех этих преступлений невежественный народ гибнет», — сокрушается пророк Осия. События, которые происходили в Северном царстве, не были тайной для жителей Иудеи, Южного царства. И если хорошее прививается с трудом, то плохое и греховное легко находит себе дорогу в сердце человека. Вот почему из уст Осии звучит призыв к жителям Иудеи не следовать грешными путями Израиля. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Осии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем наши лекции по книге пророка Осии. Одна из ее важнейших тем — это незнание Слова Божия, которое гибельно и ведет к отпадению от Бога. Господь обращается к Израилю в 14 стихе 4 главы книги пророка Осии. «Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц». И с любодейцами приносите жертвы, а невежественный народ гибнет. Бог говорит о том, что незнание закона не оправдывает людей. Он говорит, хотя эти люди впали в грех, я не совершу над ними суда за тот грех, который они совершают сейчас. Я накажу их за то, что они отвратились от живого и истинного Бога и от Его путей». Однажды я сказал об этом человеку, который говорил, что отправится ад из-за тех грехов, которые он совершил. Я сказал ему, «Вы не отправитесь в ад из-за совершенных вами грехов». Он удивился и спросил меня, «Почему?» Я думал, что все проповедники говорят, что грешники отправятся в ад. Тогда я сказал ему, «Проповедники говорят немного о другом». «Вы отправитесь в ад, потому что вы отвергли Иисуса Христа. Израиль был осужден не потому, что он стал блудницей, а потому, что он отвратился от живого и истинного Бога». Теперь прочитаем 15 стих. «Если ты, Израиль, блудодействуешь, то пусть не грешил бы Иуда, и не ходите в Галгал, и не восходите в Беф-Авен». «И не клянитесь, жив Господь!» Бог говорит здесь, «Я пока не буду свершать суда над Иудой, но ты, Иуда, не ходи поклоняться тельцам, которых воздвиг Израиль». Далее в стихах 16 и 17 мы читаем, «Ибо как упрямая телица упорен стал Израиль, посему будет ли теперь Господь пасти их, как агнцев на пространном пастбище?» «Привязался к идолам Ефрем. Оставь его». Слово «Ефрем» встречается в книге Осии 36 раз. Бог избрал имя одного из 10 колен Северного царства и стал называть им все 10 колен вместе. Я много думал над тем, как Бог использует здесь это имя, в качестве ласкового прозвища или как насмешливое название, и пришел к выводу, что имя Ефрем было особым ласковым названием Северного царства. 10 колен отпали, и у Израиля на севере фактически не было имени, как у нации. Настоящим народом была Иудея на юге. И я думаю, Бог дал северным коленам прозвище Ефрем. Он использует его во всей книге Оси. Привязался к идолам Ефрем, оставь его. В этих словах еще чувствуется некоторая надежда на исправление. Но в целом здесь практически уже звучит окончательный вывод. Если человек отпал и отказывается слушать Бога, то наступает день, когда Бог перестает обращаться к такому человеку. Следующий, 18 стих, гласит: «Отвратительно пьянство их, совершенно предались блудодеянию, князья их любят постыдное». Отвратительно пьянство их. Друг мой, если ты постоянно пьешь, то ты становишься алкоголиком. Алкоголизм — это не болезнь, это грех. Совершенно предались блудодеянию, князья их любят постыдное. Люди, занимающие в государстве высокие посты, к несчастью любят пить и сквернословить. Постыдное им милее, чем честное и святое. Читаем 19 стих. «Охватит их ветер своими крыльями, и устыдятся они жертв своих». Весь народ был увлечен ветром ложных учений, и Бог говорит о том, что люди устыдятся своих дел. Далее перейдем к изучению 5 главы. Здесь продолжается тема греха Северного царства и грядущего осуждения, которое должно над ним совершиться. Это не самая радостная часть Слова Божия. Мы не должны забывать о личном опыте пророка Осии. Когда он был молод, он полюбил красивую девушку, которая стала блудницей. Думаю, что проституция привлекла ее из-за того, что она мечтала о дорогих украшениях и об удовольствиях, которые, как ей казалось, она не смогла бы обрести иным путем. Бог послал Осию и повелел ему жениться на этой девушке, несмотря на то, что она так любила эти украшения. Но он любил ее и женился на ней. После того, как она родила мужу 3 детей, она снова вернулась к своему прежнему ремеслу. И Осия вновь отправился за ней. Он выкупил ее и привел обратно в свой дом. Сердце Осии было разбито, и вот что он говорит израильтянам. «Бог говорит, что вы блудодействуете, что вы изменили ему. Я знаю, что он чувствует. Он любит вас и никогда не оставит, но он осудит вас за ваш грех». Итак, следующий раздел книги Осии можно было бы озаглавить следующим образом. «Израиль отворачивается от Бога, а Бог отворачивается от Израиля». Бог начинает свое осуждение с руководителей нации, со священников и царя. В 1 стихе 5 главы мы читаем: «Слушайте это, священники, и внимайте, дом Израилев, и преклоните ухо, дом царя, ибо вам будет суд, потому что вы были западнею в массифе и сетью, раскинутую на Фаворе». Массив — это местность на юго-западе царства, а Фавор — это гора на северо-востоке. Иными словами, народ поклонялся идолам повсюду, по всей земле. И вот Бог обращается к священникам, к царю и к людям, которые возглавляют нацию. В 4 главе мы прочли: «Что будет с народом, то и со священником». Священники, которые должны были служить примером для народа, не смогли подняться выше уровня самого падшего из представителей общества. То же самое можно сказать и о царе. К сожалению, сейчас наши духовные и политические лидеры едва ли достойны подражания. В богословии и в политике господствует либерализм. Духовный упадок приводит к гибели. Именно так было с Израилем. и мы должны извлечь из этого урок. Во втором стихе мы читаем: «Глубоко погрязли они в распутстве, но я накажу всех их. Ефрема я знаю, и Израиль не сокрыт от меня, ибо ты блудодействуешь, Ефрем, и Израиль осквернился. Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри них, и Господа они не познали». Я уже говорил о том, что Ефрем — это своего рода прозвище, которое Бог избрал для израильского народа. Хотя это было название лишь одного из десяти северных колен, Бог использовал его для обозначения всех десяти колен вместе. И для этого были определенные основания. Ведь Ефрем был центром идолопоклонничества. Первый золотой телец был установлен Иеровоамом в Вифиле. Позже в Самарии был воздвигнут второй телец. Обе эти местности были территорией колена Ефремова. Возможно, Вифиль принадлежал колену Вениаминову, но именно в тот период этот город восстал и присоединился к Ефрему и ко всему Северному царству. Итак, Ефрем был центром поклонения идолам, а идолопоклонство было величайшим грехом израильского народа. «Ефрема я знаю, и Израиль не сокрыт от меня, ибо ты блудодействуешь, Ефрем, и Израиль осквернился». Бог знает, о чем говорит. Хотя поклонение тельцам и Ваалу происходило в колене Ефремовом, оно заразило все десять колен и повлияло даже на Южное царство. Их грех был грехом народа, который обладал Словом Божьим и который знал Бога, но отвратился от Него, не поклонялся Ему и не знал Его более. В результате страшное падение морали распространилось в среде этой нации и поразило даже экологию той местности, в которой обитали израильтяне. Бог говорит, что страдала даже земля с ее животными. Я думаю, что проклятие Бога и до сегодня пребывает на этой стране. Несмотря на попытку провести туда воду, почва остается совершенно сухой. Далее в стихе пятом говорится: «И гордость Израиля унижена в глазах их, и Израиль и Ефрем падут от нечестия своего, падет и Иуда с ними». Бог говорит о том, что все десять колен будут покорены, и что вместе с ними падет также и Иуда. Однако он не говорит, что Южное царство будет завоевано одновременно с Северным. Однако Иудея также пала, и в плен были уведены оба царства — Северное в Ассирию, а Южное спустя почти век в Вавилон. И того возвращения из плена в землю, о котором пророчески говорит Слово Божие, на самом деле до сих пор не произошло. Книга Осии ясно говорит о том, что когда Бог приведет евреев обратно, об этом узнают все, и в той земле воцарится мир. Далее в шестом стихе говорится: «С овцами своими и волами своими пойдут искать Господа, и не найдут Его. Он удалился от них». Иными словами, народ оставил Бога, но когда придут беды и когда они исчерпают все иные возможности, они обратятся к Богу. Бог — это их последняя надежда, но они не найдут Его, так как Он удалился от них. Для многих людей обращение к Богу — это последняя надежда. Рассказывают историю об одном корабле, который столкнулся с айсбергом. Капитан отдал по всему судну приказ молиться. Одна женщина, которая находилась на борту, подбежала к капитану и спросила его: «Неужели все так безнадежно?» Она имела в виду, что если экипаж начал молиться, другой надежды на спасение уже не было. Именно так многие люди относятся к Богу. Он для них словно бы некая сумма, отложенная на черный день, которую, как они надеются, им никогда не придется потратить. К Богу относятся как к страховому полису на случай пожара. они не надеются использовать его вовсе, или же только в случае большой беды. Следующий, 7 стих, гласит: «Господу они изменили, потому что родили чужих детей. Ныне новый месяц поест их с их имуществом». Потому что родили чужих детей. Это означает, что они стали чужими Богу. Люди перестали воспитывать своих детей в Господе. В книге Второзакония Бог повелел своему народу постоянно назидать детей в своем слове. Они должны были преподавать его дома и на улице в течение дня и даже на ночь. Но теперь Бог говорит им: «Вы родили чужих детей, ведь они не знают меня». Теперь обратимся к 8 стиху. «Вострубите рогом в Гиве, трубою в Раме, возглашайте в Беф-Авене, за тобою, Вениамин». Беф-Авен — это Вифиль. Судя по всему, эта местность, принадлежавшая колену Вениаминову, восстала вместе с Северным царством. И Бог говорит здесь, что слово предостережения обойдет всю землю, и что его услышит весь народ. Читаем далее, 9. «Ефрем сделается пустынью в день наказания. Между коленами Израилевыми я возвестил это». Иными словами, Бог предостерегал свой народ. Он и предостерегал, и обличал его, но тот все равно остался глух. Читаем 10 стих. «Вожди Иудины стали подобны передвигающим меже, и залью на них гнев мой, как воду». Судя по всему, Южное царство постаралось продвинуть свои границы на север так далеко, насколько это было возможно. И из-за того, что граница не могла быть определена точно, возникло настоящее разделение. У Бога было что сказать также и Южному царству через Осию, хотя первоначально этот пророк обращался лишь к Северному. Далее 11 гласит: «Угнетен Ефрем, поражен судом, ибо захотел ходить вслед суетных». Ефрем охотно следовал идолам и идолопоклонникам. Читаем 12 стих. «И буду как моль для Ефрема и как червь для дома Иудина». Пророки в своих книгах используют очень интересные фигуры речи. Пророков изучать очень полезно, так как их литературные приемы много нам дают в осмысливании Слова Божия. «И буду как моль для Ефрема». Что делает моль? Моль может забираться к вам в шкаф, и если у вас нет специальных средств против моли, она может погубить там всю одежду. Рассказывают об одном человеке, который купил в магазине средство против моли, но принес его обратно, сказав, что оно не действует. Когда продавец спросил его, в чем дело, тот ответил: «Я всю ночь пытался ухлопать моль этой штукой, но так ни в одну и не попал». Моль никому не нужна в шкафу, потому что за одну ночь она может погубить очень ценные шерстяные вещи. Бог говорит здесь: «Я буду как моль для Ефрема, я свершу над ним скорый суд, и как червь для дома Иудина». Чтобы червь подточил деревянный фундамент дома, требуется очень много времени. Бог говорит Ефрему: «А теперь я свершу суд над тобою». В Южном царстве также появится червь, и в конце концов оно рухнет, но для этого понадобится больше времени. Фундамент нашего общества был практически разрушен, а то, что осталось, подтачивает червь. Возможно, процесс продлится довольно долго, но не следует думать, что мы можем продолжать оставаться в грехе и при этом избежать суда Божия. Дела обстоят так плохо, что нам следовало бы рыдать от горя. Теперь прочитаем 13. «И увидел Ефрем болезнь свою, и Иуда свою рану, и пошел Ефрем к Ассуру, и послал к царю Иареву, но он не может исцелить вас и не излечит вас от раны». «И увидел Ефрем болезнь свою». Да, Ефрем был болен, и болен смертельно, и Иуда свою рану. Иудея тогда также была ранена, так как на нее напала Ассирия, но она не забрала ее в плен. И пошел Ефрем к Ассуру, и послал к царю Иареву, но он не может исцелить вас и не излечит вас от раны. Мы знаем, что Ефрем обратился не к тому врачу. Израильтяне думали, что царь Ассирии поможет им, а он взял их в плен. Они обратились за помощью совсем не к тому, к кому следовало бы. Далее, в 14 стихе говорится: «Ибо я как лев для Ефрема и как скимин для дома Иудина. Я растерзаю и уйду, унесу, и никто не спасет». Здесь мы видим еще один прекрасный оборот речи. Бог говорит: «Я буду для Ефрема как лев, но для Южного царства я буду как львенок». Недавно я смотрел по телевизору передачу о львах. Речь там шла о том, как львица защищает своих детенышей. Львята были такие симпатичные, они были очень похожи на больших котят. Я бы сам хотел завести такого у себя дома. Но мама-львица была очень злобной, особенно когда к ее детенышам приближался какой-нибудь другой зверь. Она сразу нападала на него, а львята продолжали спокойно играть друг с другом. Бог сказал Северному царству, что он будет для него как лев. Он собирался уничтожить его. Для Южного царства он должен был стать как львенок. Но что происходит со львятами? Они вырастают и становятся точно такими же злыми, какой была их мама. Это было предостережением Южному царству о том, что однажды суд обрушится и на него. «Я растерзаю и уйду, унесу, и никто не спасет». Бог желал позволить увести Ефрема в плен, и израильтяне могли сколько угодно плакать и рыдать. Бог не желал прийти к ним на помощь. Он совершал суд над их грехом. Бог совершает суд над грехом и сегодня. Никто не может избежать наказания. Современная молодежь — это потерянное поколение. Венерические заболевания принимают масштабы эпидемии. А мы удивляемся, что же такое происходит. Я скажу вам, что происходит. Бог повелевает вам оставить грех. Он свершает суд над грехом. Теперь мы с вами прочитаем последний, 15 стих этой главы. «Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего». Хотя вся эта глава была очень грустной, она заканчивается с нотками надежды. Придет время, когда Израиль вновь будет искать Бога. Но он не спасет свой народ, пока тот не обратится к нему. Следующий отрывок книги пророка Осии можно было бы назвать так: «Израиль обратится в последние дни». В первом стихе шестой главы говорится: «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить: пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны». Это последний призыв Бога, обращенный к Северному царству того времени. Но здесь видна также перспектива, открывающаяся в будущее, когда Бог исцелит свой народ. Он поразил его, но он же перевяжет раны. Это предостережение о том, что Бог совершит суд над грехом любого народа. Будь это даже народ, называющий себя христианским и который обладает всеми благами Слова Божия. Дорогие друзья, один из важнейших уроков книги пророка Осии заключается в том, что в ней мы видим, как Бог совершает суд над своим народом. Бог карал за грех, совершенный людьми, и целью этой кары было назидание жестокосердного народа, который отвратился от Господа, подобно блуднице. Быть народом Божьим мало. Нужно быть верным Богу до конца. Давайте будем чаще размышлять об этом. А пока я прощаюсь с вами, всего вам самого лучшего.
нашел меня мой Бог в жизни воскресил. Стал опорой мне родной и за все простил. Как смогу любовь твою оплатить сполна? Даю я жизнь свою в руки Отца. Когда друзья все отвернутся, предательство вдруг лик свой обнажит, твои глаза улыбнутся, и на плече рука твоя лежит. Мой друг единственный навеки, с тобою лишь в душе моей тепло, Спаситель мой, Бог в человеке, благодарю тебя за все. Не устану повторять, что ты вечный Бог, твое имя воспевать и твою любовь. Ты ответ мне дашь всегда мудрый и простой. Ты учитель, ты мой Бог, о Иисус мой. Когда друзья все отвернутся, предательство вдруг лик свой обнажит, твои глаза мне улыбнутся, и на плече рука твоя лежит. Мой друг единственный навеки, с тобою лишь в душе мое тепло, Спаситель мой, Бог в человеке, благодарю тебя за все.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.